Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про кипу, про драгоценную кипу. Это страшная немножко история, но начну я ее с того, что спрошу, а почему у нас есть кипа? Откуда появилась кипа у евреев? Если вы откроете Тору и будете в ней искать, вы не найдете там заповеди про кипу. Нет ничего, ни слова, ни полслова не сказано про кипу в Торе. Откуда взялась кипа? Один шутник ответил на это очень просто. Он сказал: ну как, разве вы не знаете? Моше Рабейну носил кипу, поэтому мы все ее носим. У него спросили: а откуда ты знаешь, что Моше Рабейну носил кипу? Он ответил: ну что, такой праведник, как Моше Рабейну, не мог же он ходить без кипы, как не еврей. Конечно, он носил кипу, поэтому и мы ее носим. Это, конечно, шутка. Это шутка. На самом деле, евреи всегда и до Моше Рабейну, и после Моше Рабейну, они покрывали голову в знак смирения и признания того, что Ашем, он умнее нас, он могущественнее нас, он всегда над нами, и мы должны всегда помнить о нем и смиряться перед ним, и уважать его, и отдавать ему первенство в этом мире. Он главный, а мы его верные служители. И мудрецы постановили, что каждый еврей, мужчина, обязательно должен покрывать свою голову в знак смирения перед Ашемом и уважения к нему. Не всегда евреи носили именно такую кипу, как мы носим сейчас. В каждом поколении, в каждое время был свой головной убор, но обязательно что-то покрывало нашу голову, чтобы показать, разделить между человеком, его уровнем, и между Ашемом, который выше нас, который святой, такой святостью, которую мы даже не можем себе представить. Мы о нем помним, и мы его уважаем, и в знак этого уважения мы носим эту кипу. И сказали мудрецы, что тот, кто, не дай Бог, ходит без кипы, он как будто бы отталкивает Ашема, как будто бы он хочет показать, что он гордится самим собой, своим умом, своей красотой, и он не хочет вспоминать про Ашема, как будто бы Ашема, не дай Бог, нет. Это очень большой грех. Тот, кто прошел хотя бы четыре шага без кипы, он называется отталкивающим Ашема от себя. Многие евреи не только ходят в кипе, но даже стараются спать, обязательно что-то надевая на голову, какой-то ночной головной убор, колпак или кипу, или еще что-нибудь, что-то такое, что не спадает ночью, что остается всегда с ним, чтобы и днем, и ночью чувствовать присутствие Ашема рядом с собой. Это история, откуда у нас появилась кипа. А теперь начинается та история, которая рассказывает о великом мужестве еврейских праведников ради исполнения даже не заповеди, нет, а постановления мудрецов ходить с кипой. В небольшом городке, который называется Славута, это такой город, находится на Украине, недалеко от Корица, жил большой-большой праведник Раби Моше Шапира. И он очень-очень старался, чтобы все евреи имели возможность, чтобы все они могли учить Тору. В те далекие времена еще не умели печатать книги так, как это делается сегодня. Что мы приходим в магазин, мы видим много-много-много книг. Их печатают очень быстро, и продаются они задешево. В те времена каждую книгу писал специальный переписчик пером. Он обмакивал перо в чернила и писал, выписывал каждую буковку, буковка за буковку, пока он не напишет целую книгу. И если нужно еще одну такую книгу, то ему нужно снова с самого начала всю ее начать писать. Это брало очень много времени, и поэтому книг было очень мало, и они были очень-очень-очень дорогие. И совсем-совсем не все могли позволить себе купить книгу. Только очень богатые люди. Рав Моше Шапира, он очень-очень хотел, чтобы как можно больше евреев смогли читать Тору, смогли читать то, что сказали мудрецы, те объяснения мудрецов на псуки Торы, чтобы могли все читать Мишну, чтобы могли все изучать Гмару. Он долго искал, как ускорить, чтобы книги были не так долго, чтобы они писали, чтобы они писались быстрее, и чтобы их было больше, и чтобы они были гораздо дешевле, чтобы каждый еврей мог их купить. И он за границей, он нашел, обнаружил, он купил там первую печатную мастерскую, книгопечатную. Она была совсем не похожа на те мастерские, которые сейчас печатают нам книги. Много-много-много-много-много. Ой, сейчас достаточно на компьютере набрать текст, и потом можно его размножать очень-очень быстро в больших количествах. Нет, первая печатная мастерская, ее тоже набирали по одной буковке. Специальный человек, наборщик, он набирал по буковке всю страницу, потом эту страницу, эти буковки железные смазывали краской и хоп, прикладывали к бумаге, получалась сразу страница, подкладывали новую бумагу, оп, еще страница, подкладывали следующую, оп, еще страница. И так можно было напечатать гораздо больше книг, да, гораздо быстрее это получалось, чем писать каждую книгу рукой. Угу. Это было не так быстро, как сейчас, но гораздо быстрее, чем до того. И вот в городе Славута Рав Моше Шапира он открыл свою печатную мастерскую, в которой, вот, вы видите, наборщик, он набирает из буковок, он набирает текст, а потом этот текст, бумажной рамке, его печатают один за другим. Мало напечатать этот текст. Нужно потом собрать все странички вместе по порядочку. Нужно их аккуратно вырезать, чтобы они все были одинакового размера. Нужно их сшить вместе и сделать им обложку, красивую обложку, чтобы было приятно эту книгу брать в руки. На этой фабрике, в этой мастерской Рав Моше Шапира работало много людей, много рабочих. Были среди них и евреи, были среди них и неевреи. И все они работали ради выпуска книг. И действительно, книги стали гораздо дешевле. И гораздо-гораздо больше евреев смогли их покупать и читать, изучать. Они уже могли позволить себе не только одну книгу, но и множество комментариев разных раввинов, их объяснения, их мудрые мысли. В каждом доме стали появляться книги. В самом городе Славута, вокруг, во всех еврейских местечках, городах, которые были вокруг, и даже за границу, всюду-всюду отправлялись эти книги. О, евреи были очень-очень-очень рады. Очень рады, что они могут учить Тору, что Тора как будто бы сама пришла к ним домой. Но не все евреи так радовались. Были среди евреев те, кто оказался недоволен. Ой, это те самые евреи, которые постепенно отказались от выполнения заповедей. Они сказали: «О, сегодня, когда у нас есть всякие замечательные машины, когда у нас мы все такие умные стали, а зачем нам нужны старые 2000 лет назад заповеди Ашема? А нет никакого Ашема», они сказали. Они назывались маскилим. И эти маскилим, они очень злились, что праведные евреи теперь смогут легко учить Тору. Они хотели, чтобы все евреи отказались учить Тору, чтобы поскорее ее забыли, и чтобы каждый верил только в свои силы и совсем-совсем не верил в Ашема, как это делают они. И вот эти маскилим, они все время искали и придумывали, как бы навредить, как бы сделать так, чтобы мастерская, чтобы эта печатная мастерская Раби Моше Шапира, чтобы она закрылась. Раби Моше Шапира, он уже был старенький, он состарился, и его место заняли его сыновья, Раби Шмуэль и Раби Пинхас. Они стали директорами этой мастерской, они выпускали книги, и в этой мастерской среди всех, кто там работал, был один человек, не еврей, по имени Юрий. Этот Юрий, он был мастер золотые руки. Он умел сделать так обложку к каждой книге, чтобы она выглядела красиво и аккуратно, чтобы ее было приятно брать в руки, и чтобы от пользования она не отрывалась, он крепко сшивал ее. Очень-очень хороший он был мастер, и, конечно же, ему платили за это много денег. Ему платили так много денег за это, что он мог бы построить себе красивый дом, мог бы жениться, завести много-много детей, мог бы жить безбедно и счастливо всю свою жизнь, но вместо всего этого, как только он получал деньги, он отправлялся в пивной ларек, покупал водку на все деньги, и пил водку. И еще потом он становился пьяный, он начинал петь глупые песни, шататься, ползать по земле. Потом ему становилось плохо, его вырвало прямо на одежду, и он выползал из питейного дома и искал, куда же пойти, чтобы отоспаться. Чаще всего он падал в какую-нибудь грязную канаву, и там грязный, несчастный, засыпал до самого утра, иногда даже до полудня, пока не закончится все действие вина в его голове. Ой, много раз его пытались уговорить: «Юрий, что ты с собой делаешь? Ты же такой хороший работник, у тебя золотые руки. Зачем же ты пьянствуешь? Зачем же ты пропиваешь все деньги вместо того, чтобы устроить себе счастливую, богатую и праведную жизнь?» Вот посмотрите, его пытаются уговорить. «Зачем же ты, Юрий? Посмотри, как ты выглядишь. Ты валяешься на земле с бутылкой водки. Вместо того, чтобы построить себе дом, чтобы быть счастливым, чтобы найти себе жену, чтобы у тебя были детки. А ты вместо этого только водку и водку. Ой-ой-ой-ой-ой». Но Юрий, он не слушал никого. Он так любил напиваться пьяный, что больше ничего в жизни не хотел. Знаете, когда человек пьяный, он может сделать совершенно страшные глупости, которые никогда ни один человек не сделал бы, когда он трезвый. Из чего только он не делал, этот Юрий, но однажды он сделал свою самую последнюю ошибку. Ой, Юрий пришел к себе домой пьяный-припьяный, ему было плохо, и весь мир был ему не мил, и Юрий, он сам себя убил. Ой, упал мертвый. Утром его ждали в мастерской, когда же Юрий придет, что случилось с Юрием. Послали людей узнать, посмотреть, что с Юрием, где Юрий. Может быть, он спит, может, его надо разбудить. Пришли к нему домой, увидели его, ой, он уже совсем не живой. Ой, он уже совсем не живой, прибежали скорее, сказали: ой, беда, беда, Юрий, Юрия больше нет. Ой, как это жалко, ой, как это жалко, какое несчастье, бедный Юрий, и что же нам теперь, нам придется теперь искать другого человека для того, чтобы делать обложки для книг и учить его. Юрий был отличным мастером, ах, как жалко, что его не стало. Но были те самые москалим, которые очень обрадовались, что Юрия не стало. Они решили: а, теперь у нас есть способ, как закрыть эту мастерскую. Вы знаете, что они сделали? Они пошли в полицию и пожаловались, и они сказали неправду, они обманули полицейских, они сказали им: вы знаете, что это евреи, евреи-хозяева мастерской, раби Шмуэль и раби Пинхас, это они убили Юрия. Ой, это была неправда, это они нарочно так придумали. У них полицейский спросил: зачем они убили его? А, сказали москалим, они должны были заплатить Юрию много-много денег, они не хотели его уплатить, поэтому они его убили. Мы видели, сказали москалим, как они входили к нему в дом, и после этого они вышли, а его уже не было в живых, они его убили. Так они пожаловались, сказали, и полицейские им поверили. И в мастерскую ворвались много-много-много полицейских, они схватили раби Шмуэля, раби Пинхаса, схватили их, стали их бить и потащили их в тюрьму. Вот. Что мы сделали? За что вы нас бьете? За что вы нас схватили? Ой.
Там вам разъяснят в тюрьме, что вы натворили. Вы убили Юрия.
Нет, нет, мы не убивали. Не послушали их полицейские, схватили силой и потащили в тюрьму, их бросили. В тесную темную камеру с маленьким окошком, с решеткой. Смотрите, их бьют, их толкают. Ой, бедные раби Шмуэль, раби Пинхас. Ой, как горевал раби Моше, их папа. Он уже старенький был, что их схватили, обвинили. Без всякой вины их бросили в тюрьму. Три года. Продолжалось следствие. Их судья вызывал каждый день и говорил: признайтесь, что вы убили бедного Юрия. Их били, чтобы они сказали. Нет, говорили, нет, мы ничего такого не делали. Мы никогда бы не стали его убивать, и никогда такого вообще не было у нас в мыслях. Он такой хороший работник. Их били, хотели, чтобы они признались, как будто бы они убили Юрия. Им не верили. Ой, три года они провели в тюрьме. И каждый день их мучили и били. И требовали признаться в том, чего они не совершали. Вот они уже здесь в тюрьме давно-давно. Ой-ой-ой. Их одежда уже изорвалась, изодралась. И они с трудом могут сидеть, с трудом могут лежать. И они старались друг друга поддерживать и утешать друг друга, и помогать друг другу. И они все время молились и просили у Ашема помочь, чтобы Ашем их спас. Но вы знаете, что мы не знаем всех планов Ашема, не знаем, что Ашем хочет сделать в этом мире и почему Ашем хочет, чтобы было именно так. Но мы верим, что то, что Ашем делает, это именно то, что должно произойти. И мы даже когда у нас есть горести и беды, мы все равно благодарим Ашема за все, что он нам сделал. Даже за те беды, потому что Ашем, даже когда он наказывает нас за что-то, даже когда он дает нам какие-то испытания, это все только на пользу нам, на пользу нашей душе, чтобы душа наша, она возвысилась, чтобы она стала более святой, чтобы она получила более высокое место, ближе к Ашему в Эдемском саду. О, и они ни разу, они даже не подумали что-то плохое про Ашема. Они просили Ашема помочь, и они верили, что все, что Ашем делает, все это только ради добра, ни в коем случае не ради того, чтобы им сделать плохо. Ой, через три года был суд. Они так и не признались ни в чем их хотели обвинить, но их судьям и не нужно было их признание. Они сами уже заранее решили, как будто бы Раби Шмуэль или Раби Пинхас, как будто бы они виноваты. И они приговорили их к страшному наказанию. Страшному наказанию, к страшным побоям. Два раза они должны были пройти зад вперед через шеренгу, через строй солдат. Каждый из солдат будет держать кнут. И этим кнутом будут бить их, пока они идут. 300 солдат в одну сторону и в другую, и снова в одну сторону и в другую. Ай, сколько им ударов придется получить. Ой, после этого их сошлют далеко-далеко-далеко в Сибирь, там, где все время холодно, там, где очень трудно жить. Ай, Раби Шмуэль и Раби Пинхас, когда они услышали этот приговор, они ничем не показали своего горя, своего отчаяния. Они только молились Ашему, чтобы Ашем укрепил их, чтобы Ашем помог им вынести это страшное наказание, и чтобы Ашем засчитал это наказание как исправление, искупление всех их грехов и всех грехов всей общины и всех грехов всех евреев, которые живут на земле. Ой, и вот первым взяли Раби Пинхаса младшего, его на руки надели железные наручники, и два солдата его потащили через строй между двумя шеренгами солдат, которые начали его бить, каждый, пока его вели, каждый ударял его по спине кнутом. Ой, так что вся спина у него пошла кровь, вся спина была в крови. Ой, и вот его ведут между этими двумя шеренгами солдат, и вдруг он уперся и не идет дальше. Его тянут вперед, дальше, а он уперся и не идет. Его продолжают бить, а он остановился. Офицер, который следил за этим наказанием, он удивился, что такое, почему этот еврей не идет дальше, его же бьют. Почему он скорее не торопится пройти весь этот строй? Он подошел поближе, и что он увидел? Дело в том, что с Раби Пинхаса упала, у него с головы упала его кипа. А без кипы, вы помните, что без кипы нельзя пройти даже 4 шага? Ой, ну его же бьют, ему больно сейчас, он скорее должен пройти. Нет, без кипы он не пойдет никуда. Он уперся руками и ногами, и он смотрит на кипу, хочет, чтобы ему вернули кипу на голову, чтобы он мог идти дальше, как еврей. Ой, вот он, вот его тянут, а у него кипа упала, и он не может говорить, от боли, но он упирается, он не хочет идти дальше без кипы. Даже офицер не еврей, нет, он удивился героизму этого еврея, Раби Пинхаса, который не хочет идти без кипы, несмотря на то, что его бьют. Ой, он подошел, он сам поднял кипу и положил Раби Пинхасу на голову. И только после этого Раби Пинхас пошел дальше. Он прошел весь этот строй он прошел в одну сторону и в обратную сторону. И потом еще раз в одну сторону и в обратную сторону получил все удары, которые ему назначили. После него точно так же прошел его старший брат Раби Шмуэль. После этого они уже не могли ни стоять, ни ходить, только лежать. Их отправили в больницу, и там Некоторое время им залечивали спины, их мазали специальными мазями, чтобы спины зажили, чтобы они не умерли от потери крови. И когда они немножко выздоровели, то их отправили в далекую холодную Сибирь. И там они жили в лагере для наказанных. Они жили очень долго. Их заставляли там работать, тяжело работать в Сибири. В Сибири добывали, и сейчас добывают очень, очень дорогие, драгоценные камни, но это очень тяжелая работа в шахтах. Их заставляли, всех арестованных, там тяжело работать. И это все в сибирском холоде, там лето никогда не бывает, там очень-очень-очень холодно, очень тяжело дышать, очень тяжело там выжить. Ой... И только когда, наконец, умер царь Николай, злодей-царь, и тогда, наконец-то, арестованных и наказанных всех распустили по домам. И только тогда смогли домой вернуться раби Шмуэль и раби Пинхас. Они вернулись уже старенькими, очень больными. И они вернулись в свой родной город, где их с трудом все узнали. И они жили в этом городе до самого конца еще много лет. И все евреи их очень-очень уважали, потому что все помнили, какой великий подвиг, какой кидуш Ашема, освящение имени Ашема совершили эти два праведника, особенно раби Пинхас, который ни шага не готов был пройти без кипы. И все время, пока они жили, они старались выполнять все заповеди, как можно лучше. И всегда они благодарили Ашема, что Ашем дал им выжить, помог им остаться в живых, и что они вернулись в свой город, и что они смогли выстоять и совершить кидуш Ашем, что они не опозорили свой народ, и что не нанесли позора Ашему, что они смогли это сделать. Они не говорили: «А, мы такие сильные, мы такие праведные». Нет, они благодарили Ашема, что Ашем помог им. Ашем им помог выстоять. Посмотрите, какая, оказывается, она дорогая и важная наша кипа. На что готовы евреи ради того, чтобы не нарушить этого постановления мудрецов, чтобы ни на секунду ни у кого не возникло сомнения, что они верят в Ашема, что они любят Ашема. Каждый из нас готов осветить имя Всевышнего, имя Ашема своей жизнью и всем, что у нас есть. Это история про драгоценную кипу. Я сегодня прощаюсь с вами. До свидания, дорогие друзья. До следующей встречи.